Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет еще раз.
Противоречивые сведения поступают. Ну, давай по порядку.
Нет, уже это точно.
Точно, что назначен?
Да.
Да. Тогда не противоречивые сведения. Значит, вот мы что сообщим. Президент Владимир Путин назначил бывшего главу Роснана Анатолия Чубайса спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Как долго представляться придется, и в табличку ничего. Не поместится вот эта должность,
можно
придется длиннее табличку
придумать.
Делать.
Или
да? Ну вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что бывший глава Роснана Чубайс не будет сотрудником администрации президента после вступления в новую должность, вот спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями. Я, кстати, напомню, что Чубайс уже занимал указанный пост с спецпредставителя в 1998 году.
Вот,
а в 99-м на эту должность, если кто помнит, был назначен Михаил Задорнов, который занимал ее потом в течение года. И после этого российский президент уже не назначал спецпредставителей.
Два Задорнова было, Михаила, Оль. Один министр финансов, а другой, ну, известный юморист.
Ну, это не юморист, естественно. Нет, это не юморист. Это как раз...
Да, это министр финансов был.
Да,
такой.
И вот после этого, что любопытно, российский президент не назначал спецпредставителей по международному сотрудничеству
вот
с финансовыми организациями.
Нет, я могу одно сказать. Ну, Анатолий Борисович очень яркая личность, конечно. Дело в том, что вот буквально неделю назад, вот здесь, в этой студии, зашла речь о Чубайсе. Я просто сказал, что не беспокойтесь, все с ним будет хорошо.
Все об этом говорили,
потому что
ему подберут
потому что пошли слухи, что вот, значит, его там, так сказать, сбрасывают с постамента, и вот Роснана не оправдал надежду. Но, честно говоря, даже эксперты говорят, что где деньги, ЗИН, да, и где продукция?
5 триллионов,
где,
между прочим.
Да, и где эти все заводы высокотехнологичные, где эти все айфоны, ютафоны и там и прочее, прочее. И вот эти планшеты для школьников, которые очень презентовались помпезно. Ну, я тогда сказал, что ничего особенного не произойдет, он обязательно будет,
более
сказать,
того, ради Чубайса даже реанимировали старую должность.
Да, ну вот, да, да. Просто отставок в его жизни было очень много. Но он был и главой администрации, и вице-премьером, и министром финансов. И до Роснана он замечательно реформировал электрическую область России. И так далее.
Россия,
у Анатолия Борисовича все хорошо, я подтверждаю свои собственные слова.
Ну вот давай послушаем, что думает по поводу нового назначения Чубайса писатель-публицист Дмитрий Лекух.
Вообще, конечно, изначально по названию должности спецпредставитель президента по связям с международными организациями в целях устойчивого развития звучит, извините, как жуткий, лютый троллинг со стороны Владимира Владимировича в адрес нового назначенца. Но поскольку мы с вами понимаем, что организация это, видимо, серьезная, международная, но учитывая репутацию Анатолия Борисовича, что он в России долгое время был представителем различных международных организаций с целями устойчивого развития, а так, посмотрим, работы на внешнем контуре достаточно много. Нам нужны, в принципе, любые союзники, нам нужны любые более-менее вменяемые деньги. Если Анатолий Борисович сможет оказаться там полезен, эта должность не окажется синекурой, ну, дай бог ему здоровья, что тут можно сказать. Слава богу, будем надеяться, что эпоха Чубайса в политике закончилась, а самому-то Анатолию Борисовичу, ну, дай бог не хворать.
Нет, конечно, устойчивое развитие, я думаю, теперь получит новый импульс вообще в мире с назначением Анатолия Борисовича. Мне понравилась фраза «лютый троллинг», вот честно говоря.
Ну как, Роснана, ведь это тот же институт развития,
институт, еще
в котором,
развития?
В общем-то, да, не было, да, никакого,
ну,
развития.
А теперь,
ну, а теперь устойчивое развитие.
Устойчивое развитие, да. Так что все хорошо.
Ну, кстати, вот соцсети пишут, мне очень понравилось, буквально два выражения. Будет на устойчивость, то есть низенько.
Да, да.
Ну и два дня страна ликовала, и вот опять.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Искусственный интеллект не хайп, об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия направляет на внедрение технологий серьезные ресурсы, и финансовые, и административные. Но мы это знаем, собственно, по заявлениям того же самого Германа Грефа и вообще по деятельности Сбербанка.
Да, президент России Владимир Путин выступил на конференции по искусственному интеллекту. И вот как раз там говорил о том, что искусственный интеллект – это не хайп. И речь здесь не про то, чтобы освоить вот эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится. Ну вот давай сначала послушаем эксперта, а потом продолжим разговор на эту тему. Вот как обстоят дела с искусственным интеллектом в России, рассказал директор по науке и технологиям агентства «Искусственный интеллект» Роман Душкин.
В России, в принципе, с нормативной точки зрения достаточно все хорошо. То есть определены стратегические направления развития, написаны серьезные концептуальные работы о том, как достичь, так скажем, будущего состояния цифровой экономики, да, и как осуществить вот этот цифровой транзит, переход от текущего состояния в будущее, да, потому что весь мир, в общем-то, идет в этом направлении, и от этого никуда не деться. То, что Россия как государство внимательно смотрит за этим и использует новые современные технологии, высокие технологии, причем высокие технологии не только такого технического характера, но и гуманитарного характера, это очень здорово, потому что государство впервые начинает смотреть на человека как на человека и ставить его в центр своего внимания с хорошей точки зрения, в хорошем смысле этого слова, да.
Видишь, все хорошо, с хорошей точки зрения. Все хорошо. Кстати,
Владимир Путин даже пообщался с искусственным интеллектом. Он ответил на вопрос виртуального ассистента Афина, который был разработан Сбером.
Так вот, виртуальный помощник... Это в дополнение к Алисе, да, я так понимаю?
Виртуальный помощник спросил, может ли искусственный интеллект стать президентом. Путин ответил, что надеется на то, что интеллект не заменит главу государства. Во всяком случае, пока. Наверное, вот в какой-то момент, может быть, искусственный интеллект
и государство заменит, и людей заменит.
Нет, невероятных каких-то возможностей, которые возможно сравнить с интуицией, но все-таки нужны вот такие субстанции, как душа, совесть и сострадание.
Все
чего, я так понимаю, у искусственного интеллекта
искусственного
нет.
Интеллекта, да. Ну и, собственно говоря, что еще сказал Владимир Путин? Он назвал ИИ, надо привыкать, видимо, к этой аббревиатуре, да? ИИ.
А ослик ИА был.
Ну, может быть, нет, это, скорее всего, уже не ослик. Так вот, основой для нового рывка человечества. Ну, знаешь, главное все-таки не заиграться, да? Вот американские военные считают, что этот самый искусственный интеллект может быть причиной Третьей мировой войны. Но мы такой сценарий для себя не допускаем. На линии директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, у нас с вами две темы, но первая вот такая. Россия решила отказаться от налогового соглашения с Нидерландами. Оно предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет вводить прибыли за Россию, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. Ну вот моя коллега Оля, она еще пару слов скажет, что это такое. И задаст вопрос.
Такая небольшая ставка, да, по сравнению вот с другими странами. Скажем, вот такая ставка в России в разы выше. Например, для юридических лиц 15% по дивидендам, да, и 20% по процентам. И Минфин России поэтому и приступает к денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Я не знаю, вот насколько вообще это целесообразно отказываться от такого налогового соглашения с Нидерландами. Как вы считаете?
Ну, собственно, на самом деле, это не первая страна, с которой Минфин хочет перезаключить такие соглашения под новые проценты. До этого у нас...
С Кипром сделали, по-моему, да?
Кипр,
Мальта и Люксембург, да.
Кипр, Люксембург, еще там Мальта, да, правильно,
Мальта,
точно.
Да.
Ну вот, собственно, речь идет о наполнении бюджета для того, чтобы избежать утечки денег за границу по каналам офшорных вот этих бизнес-схем. А вот, и, собственно, понятно, для чего это делается. В стране довольно тяжелое финансовое положение, бюджет дефицитный, ну и, соответственно, Минфин ищет деньги, где их взять. Значит, насчет вот Нидерландов, они отказались от, вернее, предложили вариант соглашения, нового соглашения, в котором должны были остаться какие-то лазейки для вывода денег. Минфин это не устроило, и он подал на заявил о на готовности расторгнуть этот договор. На самом деле до этого точно такая же тактика Минфин применял к тому же Кипру, например, то есть под давлением расторжения договора, риска расторжения, Кипр пошел на уступки. Так что не исключено, что Нидерланды пойдут по этому же пути и согласятся на те условия, которые предлагает им Россия. Потому что, известно, что Нидерланды являются одним из крупнейших офшоров, через которые проходят российские деньги, и Кипр с Нидерландами являются одними из главных инвесторов в России, ровно за счет этого. Российские деньги уходят туда, а потом возвращаются назад уже как иностранные деньги, что является основанием на следующего витка вывода денег за границу.
Алексей Николаевич, сейчас вот, вы знаете, я хотел просто спросить, это важно, у меня тут записано, да, но я это и так помню, что Яндекс и Wimpel.com, они как раз в Нидерландах зарегистрированы, то есть вообще вот происходящие процессы, они каким-то образом склонят крупные российские компании перерегистрироваться на территории Отечества?
Смотрите, вполне возможно, что да, но в данном случае тут речь не столько о деньгах, сколько о законах, о законодательстве, касающемся регулирования деятельности бизнеса. Mm-hmm. В Голландии, в Великобритании, в Люксембурге в том же самом, там не только льготный налоговый режим, но и, скажем так, законодательство более мягкое по отношению к холдинговым структурам. И многие считают, что работать в рамках голландского права, нидерландского, это проще, чем российского. То есть я думаю, что холдинговые структуры того же Wimpel.com и Яндекса останутся там, где они были. А с точки зрения удобства, например, того же размещения акций, да, выхода на биржу, с одной стороны. Но с другой стороны, деньги выводиться туда будут в меньшем количестве или не выводиться вообще. То есть платить налоги люди будут по-новому, оставив там свои холдинговые структуры.
Там вспоминается песня «Любэ», мы будем жить теперь по-новому. Да, Оля?
Что касается бизнеса, да, в общем-то, он, наверное, недоволен таким решением, ведь речь идет об увеличении налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Возможно, его бегство в какие-то там гавани, да, налоговые гавани или офшорные закуточки.
Политика как раз стоит в том, что таких закуточков не было. То есть одно соглашение с офшорами разрывается вслед за другим, и очень скоро их не останется вовсе. То есть вывод денег продолжится, потому что люди, которые заработали их в России, наверное, если они иностранцы, захотят вывести деньги, но они будут выводить под другой процент. Смысл.
Алексей Николаевич, разные цифры, есть официальные цифры, да, официальный прогноз, сколько вернется денег в бюджет с помощью вот этих мер. На ваш взгляд, экспертная оценка, все-таки о каком ежегодном приросте денег может идти речь?
Смотрите, мы о чем говорим. О попадании денег в бюджет за счет изменения более высоких ставок, это десятки миллионов долларов.
Сколько?
Десятки, а если мы говорим о крупных, то это сотни миллионов долларов. За счет денег, которые попадут в бюджет, за счет реформирования отношений с офшорными юрисдикциями. Это приличные деньги, они не ахти какие. То есть не надо их преувеличивать и считать, что по этим каналам из России утекают там миллиарды. Это не так. То есть уходит много, но за счет низкой ставки Россия теряла, в общем-то, не такие уж большие деньги.
Например, как небольшие? Я посмотрела, всего за последние 3 года вывели более триллиона рублей.
Тут есть путаница некоторая. Когда речь идет о выводе денег за границу, утечке капитала, то здесь учитываются не только те деньги, которые ушли на счета в иностранных банках. Здесь, среди прочего, учитывается и покупка россиянами долларов. И эти доллары остаются в России, просто они номинированы, эти счета номинированы в долларах. При этом деньги физически остаются в распоряжении россиян.
Под подушками россиян, да.
Да, то есть по факту, с точки зрения бухгалтерии Центрального банка, это считается утечкой денег за границу, которая по факту утечкой не является. Поэтому реальная утечка намного меньше, чем те колоссальные суммы, которые очень часто называют в связи с утечкой денег за границу.
Алексей Николаевич, небольшая пауза, и у нас еще одна тема. Вот появилась информация о том, что Еврокомиссия выступила против расширения санкций по Северному потоку-2, но мы знаем, что подготовили там в рамках вот военного, да, бюджета, Оль, правильно я, так сказать, говорю?
Это американцы, Соединенные Штаты, это в Конгрессе американцы, да.
Да, ну вот скажите, пожалуйста, просто вот что интересует? Ну вопрос главный, будет или нет достроен трубопровод, мы сейчас, наверное, не можем ответить, но предположительно, вот после прихода Байдена, так сказать, жесть, которая наблюдалась со стороны Вашингтона, она как-то приостановилась? Или нет?
Смотрите, значит, те санкции, которые сегодня зашиты в американский военный бюджет, вполне возможно, они не будут введены в, как бы в действие, потому что Трамп заявил, что он заблокирует принятие военного бюджета. Ну, там по другим причинам. Он там пытается, опять же, через военный бюджет протащить более жесткое регулирование этих самых интернет-платформ, всяких там фейсбуков, инстаграмов и так далее, твиттеров. Вот. Поэтому вполне возможно, что там как бы введение этих санкций будет замедлено. Это во-первых.
А тут во-вторых, еще...
не факт.
Да-да, пожалуйста, да, закончите мысль сейчас, Оль, одну секундочку. Да-да, пожалуйста.
А во-вторых, у Байдена есть зеленая программа. Зеленая программа подразумевает запрет гидроразрыва пласта. Если Байден... Ну, понятно, почему. За ним стоит экологическое лобби, которое вкладывает большие деньги в возобновляемые источники энергии. Если Байден ведет зеленую программу и запретит гидроразрыв пласта, производство нефти и газа в Америке упадет в два раза.
А что же будет делать Америка в таком случае?
Америка будет закупать нефть и газ на внешнем рынке, как это было до появления сланцевой индустрии.
То есть в том числе и в России, как сейчас она закупает нефть до сих пор, как известно.
Вот,
ну, немного, но тем не менее.
Да. В общем, в мире производство нефти заметно снизится, что будет способствовать развитию и газовой, и нефтяной промышленности России, что очень важно. В Америке не будет потенциала для экспорта на собственного газа, сжиженного в Европу. Его будет производиться намного меньше. Mm-hmm. Поэтому вот политика Трампа по запрету Северного потока-2, чтобы расчистить рынок для американского сжиженного газа, она станет неактуальной.
Слушайте, Алексей Николаевич, не обвинят ли Байдена, что его европейцы купили? Слушайте, вот.
Нет, вы знаете, еще тут версия такая звучала, что он, в отличие от Трампа, захочет примириться со своими европейскими союзниками, и в том числе, в первую очередь, с Германией, и, в общем-то, поэтому оставит в покое вот этот проект «Северный поток-2».
Да, тем более, что Германия, собственно, вот это решение Еврокомиссии, оно принято под давлением Германии. В Германии сформировалась, наконец, консолидированная позиция немецкого бизнеса, потому что там есть и противники Северного потока, и сторонники. Вот сторонники победили, сформировалась некая консолидированная позиция в поддержку Северного потока-2, и решение Еврокомиссии, безусловно, принято с подачей под давлением Германии. И тут, собственно, даже дело не в Северном потоке. Дело в том, что если американцам удастся продавить Европу через свои санкции, это значит, что Европа теряет экономическую самостоятельность. И даже те люди, которые не любят Россию, вынуждены выступить в данном случае союзниками вот крупного этого самого немецкого бизнеса, ну потому что если американцам удастся этот фортель, это значит, что экономической независимости Европы приходит конец. А очень многие, понятно, этого не хотят.
Алексей Николаевич, по поводу фортеля буквально вот последнее уточнение. Смотрите, Конгресс США, оказывается, оставил лазейку для обхода санкций против Nord Stream 2. То есть санкции не могут быть введены против госструктур Евросоюза, то есть против европейских госрегуляторов или некоммерческих организаций.
А вот, кстати, некоммерческая организация, а фирма это... Нет, фирма это коммерческая все-таки, да. Против них как раз введено по полной программе.
Смотрите, немцы создают прослойку, прокладку. Некая компания, ну не компания, структура, которая будет ответственна за достройку Северного потока. А все остальные компании будут работать у нее на субподряде. То есть если даже она попадет под санкции, ну это прослойка, которая не имеет никаких интересов, кроме этого Северного потока. Ну, в России это вот Росрезерв. Ну, можете вводить любые санкции против Росрезерва, он не работает нигде в мире, кроме России. Точно так же и здесь. Я думаю, что немцам удастся договориться о нормализации отношений вокруг Северного потока с Байденом, потому что вы правильно заметили, Байден заинтересован в налаживании нормальных отношений с Европой.
Алексей Николаевич, завершающий вопрос. Вот так, знаете, в кулуарах люди говорят, ну вот есть Северный поток-1, есть там разные другие источники поступления газа в Германию, да, ну и в целом в Европу. Вот насколько необходим-то этот Северный поток-2 в Германии? Там что, растет потребление газа постоянно? То есть развиваются ведь там какие-то коридоры южные, там Азербайджан свой газ в Европу выкинул уже на коммерческой
основе. Поток-1, в конце концов.
Да-да-да, то есть в чем тут дело, да, что растет потребление газа или что?
Нет, потребление газа не растет, оно будет расти, это совершенно понятно в связи с отказом от угольной и нефтяной энергетики, с одной стороны. С другой стороны, тут главная проблема – это не развитие новых источников энергии. Это проблема Украины. Потому что Украина, через которую сегодня попадает газ в Европу, всем понятно, что она движется к коллапсу. Этот коллапс наступит там в течение каких-то там количества лет. Через 5-7 лет, например. Потому что там экономические трудности политические каждый год только нарастают. То есть вероятность того, что Украина станет недееспособным государством, не способным поддерживать транзит, она с каждым годом все выше и выше. И если, и как мы знаем, Северный поток-1 был построен ровно с
этой целью. Ровно с этой целью, да. Да. Но тем не менее, в свое время Ангела Меркель заявила о том, что должен быть сохранен транзит через Украину, и, в общем, Москва с этим согласилась. Спасибо.
Это условие американцев. Это было условие американцев, чтобы они не мешали достройки второго потока.
Ну да, но тем не менее они все равно мешали и мешают. Посмотрим, как будет дальше. Правда. Спасибо большое. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Слушай, очень интересно. Ведущие кинокритики «Нью-Йорк Таймс» включили российские картины «Дылда и Гунда» в список лучших за 2020 год. А они что, как-то по созвучию, что ли, выбирали название?
Ну, это очень известные кинокритики. Манола Даргис и Энтони Оливер Скотт выбрали по 10 картин, и в список Даргис вошли две российские картины. «Дылда» Кантемира Балагоева, документальная лента «Гунда» Виктора Косаковского. Ну вот... Кстати, «Дылду» назвали ослепительно срежиссированной драмой.
Надо смотреть теперь.
И Балагов, вот по словам кинокритика, разбивает сердца зрителей.
А в... Ну, не вдребезги. Этого слова тут нет.
Ну, вот что о режиссере и его картине говорит кинокритик, российский кинокритик, киновед, сотрудник Музея кино Максим Семенов.
Что касается Кантемира Балагова, то... Это вторая его полнометражная картина. Его, собственно, «Теснота» шла в прокате. Это был очень известный фильм с большим международным успехом. Так что это не история про то, что два неизвестных режиссера вдруг попадают в американский список, и мы про них узнаем. Все, кто так или иначе интересовались кино, уже успели посмотреть Косаковского и Балагова. А у Балагова, собственно, простите, прям... Это второй долгожданный фильм. Это не значит, что они станут как-то в одночасье известны, потому что они уже известны. Это скорее свидетельство того, что их позиции в качестве всемирно признанных режиссеров укрепляются, потому что Балагов — это первый молодой режиссер, который приходит на ум, когда мы думаем про современное востребованное российское кино.
Вообще, надо сказать, что картина...
Я заинтригован, ну...
Кантемира Балагова прогремела, громко даже, я бы сказала, прогремела на Западе в прошлом году. Кинолента вошла в десятку претендентов на премию «Оскар» как лучший международный художественный фильм. Однако сначала он оказался в шорт-листе, но вот номинантом в итоге не стал. Я напомню, что в мае, например, прошлого года фильм «Дылда» взял в Каннах сразу две награды, в том числе за лучшую режиссуру. Но надо сказать, что вот в России часть культурного сообщества довольно негативно отреагировала на... вот этот фильм, на провал «Дылды», поскольку в России его приняли, в общем-то, не так, как на Западе. И вот, например, я помню, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков посчитал решение организаторов премии безобразием, а режиссер Никита Михалков увидел причину отказа не в художественности, а в политической конъюнктуре. Ну, там надо знать просто фабулу, да, о чем речь идет в фильме. Не буду просто раскрывать.
Слушай, ну вот смотри, скандал же был, да? Ты знаешь, я вот заинтересовался, а теперь у меня интерес начинает пропадать. Да?
Ну, зрители, некоторые зрители возмущались, потому знаешь, что действительно сюжет картины,
Дау,
в общем-то...
Дау, знаешь, вот этот цикл фильмов «Дау» под общим названием, там тоже всякое разное. Так что там возмутило-то все-таки, если коротко, Оль?
Ну, я не знаю, как бы две женщины возвращаются уже вот после войны, послевоенный, да, Ленинград, и там как бы описывается их судьба. Но, судя по всему, у них какие-то нетрадиционные отношения.
Все, понятно. Давай еще одну тему обсудим через маленькую паузу. Твиттер предложил описать 2020 год одним словом. И что значит получилось из этого всего?
Ну вот ты должен предложить это одно слово.
Вот карантин, вот это вся, так сказать, лезет в голову только. Самоизоляция, коронавирус.
У меня, знаешь, только матерные слова в запасе по поводу этого года.
Слушай, мы матом не будем пользоваться, да, так сказать. Может быть, еще какие-то слова вот правда, в голову приходят?
Ну, уже все использовано. Карантин, локдаун, самоизоляция там, строгая изоляция. Я не знаю, ну, по-моему, уже слов даже не осталось.
Ну, я думаю, все будет крутиться вокруг одного и того же. И тут Твиттер вряд ли получит какой-то оригинальный такой массовый ответ, на мой взгляд. Спасибо большое. В студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».